Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Сегодня будет, я очень надеюсь, необычный эфир, потому что, наконец-то, мы сможем поговорить не про какую-то отдельно взятую республику Северного Кавказа, хотя, спойлер, это обязательно случится, и вы скоро поймете, как. Но мы постараемся сегодня рассказать про весь наш роскошный, богатый, интересный Северный Кавказ, потому что у меня сегодня в гостях Асият Гириева, шеф-редактор редакции портала «Это Кавказ» информационного агентства России и Тартас. Приветствую.
Да, добрый вечер. Мне очень приятно оказаться в вашей студии.
Спасибо большое, что нашли время, что вы сегодня с нами. Это ценно. И не будем томить наших слушателей, а сразу скажем, что выбор для того, чтобы пригласить вас в эту студию, у меня совершенно был не случайным. Потому что здесь часто оказываются эксперты, часто оказываются главы регионов и субъектов, люди, которые занимаются непосредственно туризмом. И, конечно же, все эти люди рассказывают о том, как хорошо. А вы, Асият, сама уроженка одной замечательной, роскошной, красивой республики Северного Кавказа, и вы носители этой культуры. Поэтому здесь, наверное, все-таки будет диалог человека с человеком, потому что главный тренд — люди едут к людям. Итак, раз уж мы договорились про честность, сразу скажем, что начнем мы и стартанем с Кабардино-Балкарии. Mm-hmm. Это ваша родина.
Да.
Славный город Нальчик, Эльбрус, как самая высокая точка Европы и точка притяжения. Что Кабардино-Балкария для вас, и какой воспринимают ее туристы? Наверняка у вас есть обратная связь.
Ну да. Я вообще-то должна сказать, что, может быть, я в Москве случайный
пассажир.
житель. Я переехала в Москву совсем недавно, буквально осенью. И, конечно, да, я родилась и жила всю свою жизнь в Кабардино-Балкарии, в Черекском районе, селение Верхняя Балкария. Это лучшее место на Земле, уж это бесспорно. Что такое Кабардино-Балкария? Кабардино-Балкария — это высокие горы. Это самые высокие, самая высокая часть главного Кавказского хребта сосредоточена именно в Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария — это невероятной просто силы люди. Это трудолюбивый, наверное, самый трудолюбивый регион. Это развитие агропромышленного комплекса, потому что издревле люди там жили животноводством и земледелием. Если кто-то окажется на Кавказе и увидит это, конечно, скажет, да, я была права, потому что каждый сантиметр земли в Кабардино-Балкарии, он обработан. И там развивается активное садоводство, оно всегда так было, и интенсивное садоводство, так называемый, ну, бренд Кабардино-Балкарии — это яблоки. Это известный бренд, и, опять же, я тут не вру нисколечко. Ну, а Эльбрус... Конечно, Эльбрус — это величайшая гора Европы, высочайшая гора Европы, и он притягивает, он как магнит.
Ну, посмотрите, у нас совсем недавно начался вообще в целом туризм внутри нашей страны, давайте честно скажем. Да, вот, ну, плюс-минус 5 лет, как мы, наконец-таки, по России массово, мы сейчас говорим про массовую историю, поехали. Люди, которые всегда приезжали на Эльбрус, это люди, которые увлекаются зимними видами спорта, это люди, которые не могут жить без покорения вершин, без восхождений. Это вот определенная такая достаточно, ну, большая аудитория, да, сплоченное сообщество. Это люди, которые отправлялись туда за оздоровительным туризмом, потому что нарзаны, источники их тоже никто не отменял. Какой турист выбирает Кабардино-Балкарию сегодня?
Ну вот, посмотрите, несколько цифр. Эльбрус — это один из самых быстрорастущих туристических брендов в России. За год система поиска Яндекса отработала более 7 миллионов только прямых запросов. Непосредственно Кабардино-Балкарию искали более 4 миллионов пользователей. Но есть же очень много релевантных основным запросам, так что сложно сказать, что Кабардино-Балкария там оставалась в тени Эльбруса. Ну и вот можно говорить про Дагестан. он больше на слуху, но он больше как и по площади, так и по численности населения. Что касается Эльбруса, конечно, в данный момент это горнолыжка, это горнолыжный курорт Эльбрус, и поэтому, ну, тут, вне всякого сомнения, с 70-х годов он развивается очень активно. Что касается остальной части, если вы хотите увидеть самые высокие горы в России, то вам однозначно нужно ехать сюда. Вы знаете, что 7 из 8 пятитысячников Кавказа находятся именно в Кабардино-Балкарии, а 6 из них на территории родного мне Черекского района. Как отмечают гости республики, у нас, конечно, самая вкусная еда, мясо, помидоры, яблоки, как я уже говорила про яблоки, да? Ну и даже воздух у нас отличается от других регионов из-за большого количества влажных лесов и лесистого хребта. Сюда едут альпинисты со всех уголков страны и мира. Нужно рассказать об этом отдельно. Еще раз, 6 из 8 пятитысячников главного Кавказского хребта сосредоточены в Черекском районе Кабардино-Балкарии и знаменитая Бизингийская стена, куда едут альпинисты со всех сторон. И я очень люблю это место. Альплагерь Бизинги, он обязателен для посещения, потому что, во-первых, там, ну, там очень атмосферно, очень красиво, и там есть возможность, на любой вид отдыха он рассчитан. И причем любой уровень, как бы скажем, дохода, да, можно поставить палатку и дойти до практически 5-звездочного отеля. Все это инфраструктура, допустим, альплагеря Бизинги в Кабардино-Балкарии. Город Нальчик. Много санаториев. Там бальнеологический курорт. И в Нальчике, ну, вообще Нальчик считается самым зеленым городом, уж на Кавказе точно, и в России. Это такое очень атмосферное место, очень чистенький. Нальчик маленький, но он очень чистый. У меня много гостей было в Нальчике, и все спрашивали, вообще у вас тут это мусор где-нибудь кто-нибудь выбрасывает? Нет, не выбрасывает. У нас очень чистый город Нальчик. И очень вкусная еда, потому что она натуральная, она своя, производится. И сейчас при развитии внутреннего туризма люди очень много едут к нам. И здесь можно выбрать, в Кабардино-Балкарии, например, строится много сейчас маленьких отелей, мини-отелей,
по формату глэмпинга.
Да, глэмпинги, и вот национальный проект именно по развитию туризма, внутреннего туризма, как раз дала эту возможность. Сейчас уже по всем рейтингам Кабардино-Балкария и Дагестан вообще опережают строительство именно этих маленьких мини-отелей. Это вот семейный отдых, это самое то. Можно куда-нибудь в горы уехать, и Ачигемское ущелье, апародром Флай Чигем, где можно полетать, где есть и зиплайн, и где можно и прыгнуть с тарзанкой. Ну, а говорить о том, что здесь сосредоточено большое количество архитектурных сооружений Средневековья, где много и башен, и сторожевых, и все остальное. Это и верховья вообще, они уникальны и в историческом отношении, верховья всех ущелий по высокогорью. И это, конечно, надо видеть. А самое главное, здесь люди, конечно. Это самые искренние, самые добрые люди. Был один случай. Мы ехали в альплагерь Бизинги с гостями. И вообще, я с гордостью всегда этот случай вспоминаю. Он, конечно, не единственный. Что уж тут говорить. Мы ехали рано утром со съемочной группой. Никто, все друг друга ненавидели просто. Вот в 7 утра ты просто уже, или в 8 утра ты уже где-то, бог знает где, в Бизингийском ущелье, в селении Бизинги. И мы зашли, там магазинчик открыт, думаем, ну кофе попьем или еще что-то. Вышла местная жительница, женщина, вышла так и говорит, ну что вы хотите, там мы там, кто-то чипсы, да, кто-то кофе, еще что-то. Подназаказали, она говорит, сейчас подождите. Потом обратно выглянула, смотрит, посчитала нас и ушла. И говорит, подождите, только не уходите. И выбегает с хычинами. Ну, это было что-то. Мои коллеги стали доставать деньги, там, платить за хычины. Она оскорбилась, конечно же. Как ее могли вот так обидеть? Вот это самое главное, конечно, на Кавказе везде. Это однозначно. Вот душевные отношения людей.
Асият, если такой попросить вас составить свой собственный такой чек-лист того, что обязательно даже не то, чтобы увидеть в Кабардино-Балкарии, хотя и это может быть тоже, но сделать, почувствовать, да, что нужно точно испытать. Вот семь, не знаю, действий, активностей, как угодно, каких-то таких, мы же все отправляемся сегодня в том числе и за каким-то уникальным опытом.
Что
да?
доступно.
Вот,
да,
вот что нужно точно пощупать, потрогать, чтобы навсегда эти ощущения увести с собой и потом рассказывать друзьям и вдохновлять их для того, чтобы и они открывали для себя наш роскошный Северный Кавказ.
Для того, чтобы соприкоснуться с историей, непременно надо ехать в Верхнюю Балкарию, Черекское ущелье. Там большие аулы древние, они сохранились, там уникальная архитектура. Ну и на самом деле это сейчас очень популярное место среди туристов. Там на склоне горы просто построен большой аул Кюнлюм, он известен всем. Для того, чтобы увидеть экстремальный даже туризм, опять же, можно ехать за той же историей. И экстремальный туризм – это, конечно же, Чегемское ущелье, опять же, прыжки, полеты и все остальное. Чегемское ущелье. Для того, чтобы отдохнуть и полечить, в общем, и телом, и душой, можно вот аушигерские термальные источники. У нас термальные источники есть и в Баксане. Такое гидука есть место. Тоже обязательно надо попробовать. Как я уже сказала, в Нальчике можно в санатории. Эти санатории, насколько я помню, они специализируются на... желудочно-кишечные, по-моему, заболевания.
Да, желудочно-кишечный тракт в основном, также и сердечно-сосудистая история. У них там тоже эти программы есть, они представлены. 30 да. секунд остается до перерыва. Коротко, что еще?
А Эльбрус? Я считаю, что на Эльбрус каждому активному человеку необходимо сходить.
Ну что ж, звучит практически как тост. Так это или нет, узнаем скоро. У нас есть еще много сюрпризов и направлений, а также идей о том, чем заняться на Северном Кавказе. Оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Чтобы понравилось, у меня сегодня в гостях Асият Гириева, шеф-редактор редакции портала «Это Кавказ», информационного агентства России «Тартас», Кабардино-Балкария. С этого мы начали. И мне это очень приятно, потому что у меня, например, любовь с туристической Россией и вообще понимание туристической России началось в теперь уже в далеком 2010 году, когда это еще было не так модно, и началось оно как раз именно с Эльбруса. Мы совершенно случайно с подругой, для себя как бы не случайно, мы запланировали эту историю, но тогда, 2010 год, у нас, в общем-то, давайте честно скажем, на момент 2010-го буквально вот только закончилась вторая чеченская кампания, и понимание того, что две девушки едут, значит, на поезде тогда еще из Москвы в Нальчик, нету там какого-то единого туроператора, который их там встретит, они собираются выйти на вокзале и с кем-то там дальше отправиться. Ну, отель, понятно, что забронирован. Ну, в общем, вот так они собираются исследовать Кабардино-Балкарию. Это пугало многих, и, честно говоря, вопросы были даже, наверное, у самых близких и родных. Но уже тогда, в 2010-м, оказалось, что это абсолютно безопасно. Оказалось, что люди, которые встречались нам там практически везде, это очень теплые, душевные, отзывчивые, готовые прийти на помощь. И ничего, кроме большой любви, невероятных ощущений, мы оттуда не увезли. И как раз в этом смысле, Асият, ваш проект «Это Кавказ» нацелен на то, чтобы формировать такой положительный имидж всего Северно-Кавказского региона. Давайте просто вот, буквально пару слов о том, что такое «Это Кавказ». Вообще расхожая фраза «Это Кавказ». Обычно к этому добавляется там «Это Кавказ, детка», «Это Кавказ, еще что-то». В вашем понимании «Это Кавказ» — это что? И какой посыл вы сами в это вкладываете?
Ну, вообще, на самом деле, изменилась информационная политика в отношении Кавказа. И сформированный в свое время либеральными СМИ жуткий образ лица кавказской национальности ушел от нас, слава богу. В регион поехали блогеры, которым было интересно, что же скрывается за этими ужасными байками.
Заголовками, байками, да, байками.
Да. Как оказалось, на Кавказе жизнь совсем отличается от насаженных в обществе стереотипов. Активное развитие социальных сетей в регионе сформировало совсем другую картину в головах граждан страны и особенно молодежи. Что такое «Это Кавказ»? «Это Кавказ» — это проект агентства ТАСС о Российском Кавказе. В этом году проекту исполняется 10 лет, и надо отметить, что, конечно же, ТАСС всегда уделяет большое внимание Кавказу. Это стратегический регион. И в прошлом году, к слову, в Пятигорске, в столице Северокавказского федерального округа, открыт региональный информационный центр ТАСС «Кавказ», где мы продвигаем положительный имидж Кавказа из КФО. Мы рассказываем о людях, о событиях, о сельском хозяйстве, промышленности, истории, культуре и туризме. Говорим об интересной жизни в интересном регионе России, без штампов и стереотипов и честно, откровенно для всех. Кто хочет знать свою страну, в центре внимания проекта в настоящее время это инвестиционная привлекательность региона и развитие промышленности, и опять же туризм и туризм.
Вот здесь не могу не задать вопрос с точки зрения туристической привлекательности. Мы говорим сегодня о том, что одна из республик Северного Кавказа, Дагестан, побила свои собственные рекорды по гостям. Очень приятно, что есть достаточно большой показатель среди возвратных гостей. Это всегда определенный такой маркер, да, успешности в туристическом смысле. Но так было не всегда. В какой момент это началось? Потому что мне кажется, что в тот момент, когда появились чартеры в Дагестан, еще в эпоху Ростуризма, вот тогда они как-то так и стартанули. Я ошибаюсь?
А вы знаете, по версии «Это Кавказа», Дагестан — это невероятно красивый регион. И мы очень много пишем о Дагестане. Это богатейшая просто культура. Ну, по-другому не... Каждый аул Дагестана — это просто отдельная вселенная. Там живут невероятно трудолюбивые, невероятно мужественные просто люди, потому что... А вы были в Дагестане? Я оказалась в Фунзахском районе Дагестана и сверху вниз просто смотрела. Вот такой клочочек, вроде бы аул, а все остальное горы, горы, горы. И вот первый раз в жизни я, вот все говорят, Дагестан — страна гор. Вот оттуда, смотря сверху вниз, я поняла, почему Дагестан — страна гор. А вы знаете, что Дагестан, например, абрикосовый регион? И во многих районах, высокогорных районах Дагестана выращивают абрикосы невероятные. Там выращивают, допустим, рекордный урожай, и сельское хозяйство в регионе очень сильно развивается. Выращивают ароматные оранжевые плоды в нескольких районах, как я уже сказала. Здесь проводится фестиваль абрикосов. А еще есть абрикосовые крыши. В сезон сбора абрикос собирают абрикосы и начинают их сушить на своих крышах.
Это красиво.
Это очень красиво, прям романтика сплошная. Дагестан, да, он, наверное, один из самых популярных регионов Северного Кавказа, потому что он очень душевный, он очень такой, ну, Дербент. Я когда фотографии из Дербента присылала своим подругам, мне говорили, ты где это? В Египте или еще где-то? Вот такой вот он очень интересный Дербент, древнейший Дербент на берегу моря и на Рын-Кала, который, конечно же, каждый должен посетить. Я была в гостях у своего друга и коллеги в Дагестане. Мы сидели за столом. Я такого многообразия кухни просто никогда в жизни одномоментно не пробовала. Потому что вот это слияние культур, это слияние народов, Дагестан – действительно, нереальный, богатый регион. И, конечно же, там развивается, вот говорят о том, что нужно развивать и Каспийский кластер туристический, и, конечно, опять же, большое внимание властей. К сожалению, бывают и отрицательные информационные поводы, как и в Дагестане, так и во всех регионах России, мира. Не живет народ, человек без каких-то происшествий, там, не дай бог, катастроф и всего остального. Но вообще в целом, да, это действительно очень дружественные, очень люди. регион делают люди.
Это факт. Не могу здесь не спросить с точки зрения безопасности, потому что у некоторых есть еще, наверное, ну, все-таки свои какие-то, не знаю, субъективные, да, такие вот опасения на этот счет. Насколько там безопасно? Я устала просто говорить о том, что, например, Чеченская республика — это самая безопасная
точка. Самый безопасный регион, да.
В России. Вообще, мне кажется, даже не только в России, а если сделать просто топ-10 самых безопасных мест в мире, я уверена, что если они этот рейтинг не возглавят во всем мире, то они совершенно точно там будут, и причем на каких-то достаточно...
По всем исследованиям причем.
Да, на каких-то достаточно высоких позициях. Но все же некоторые слушатели... все-таки еще пока сомневаются. И здесь не хотелось бы никого из нашей уважаемой аудитории обвинять. Давайте просто поможем и попытаемся какие-то стереотипы и мифы развенчать вот сейчас, пока у нас есть такая возможность.
О мифах и стереотипах. Когда я сказала редакции, что я еду сюда, мне сказали: расскажите, пожалуйста, всем радиослушателям, что в Дагестан виза не нужна, что там люди разговаривают на русском языке, потому что это топ самых популярных глупых вопросов, которые только задают туристы. К сожалению, да, вот это остается, эти стереотипы, и они... Единственное, что вот на Кавказе чего нужно опасаться, это назойливого внимания, наверное. И вот если говорить о простых гражданах, о людях, которые там живут, внимание и желание помочь вам, быть вам полезным. Чем вам помочь? Чем вам быть полезным? Вот какие вопросы задают в Дагестане и во всех остальных регионах Кавказа. Вот честно.
Если говорить об идеях, да, для путешествий, про Кабардино-Балкарию мы сказали, что это возможность посмотреть на Эльбрус, подняться. Кроме Эльбруса, это еще и Чигет, это еще и Чегемские водопады, это еще и горные реки, потому что услышать, например, Баксан, это тоже дорогого стоит. У многих любовь начинается именно со звука. Так вот, для такого рода гостей там тоже, конечно же, отрада. Если возвращаться к Дагестану, что точно нужно сделать в Дагестане? Потому что вы знаете вдоль и поперек этот регион.
Вообще нужно еще отметить тот факт, что да, традиции традициями, там, обычаи там, и все такое, и горы, А мы вообще не должны забывать, что регион развивается. Теперь Кавказ, вообще говоря, это небоскребы, так, на секундочку, это развивающаяся вообще инфраструктура. Может быть, невероятные вещи, но в Дагестане, мне кажется, лучшие кофейни мира уже сосредоточены в Дагестане, в Махачкале. У нас было, кстати, очень много материалов о том, как эти люди создают эти кофейни, у них там уникальные сорта уже пошли, они друг с другом соревнуются, где получше кофе нальют. И на Кавказе, ну, будем объективны, конечно, немножечко не хватает, не везде хороший сервис. Но то, что касается, что вообще регион идет впереди, ну вот в передовиках, так скажем, это однозначно. И опять же, Дагестане, в Махачкале, если говорим про Дагестан, непременно надо побывать в Махачкале, там же и Каспийское море. Непременно, конечно же, надо побывать в Дербенте. Это древняя история нашей страны. Обязательно увидеть. Ну и Сулакский каньон. И вообще Дагестан, опять же, уникальный в этом отношении. Там посередине России можно попасть в пустыню. На секундочку, да. И очень много больших, малых музеев, о которых мы тоже очень часто пишем. И Дагестан, вот что еще сказать?
Что-нибудь из удивительного, такого необычного, нестандартного. Что, может быть, вы не ожидали там увидеть?
Совсем недавно у нас вышел материал о том, вы не поверите, о чем этот был материал. Это был материал о хоккее высокогорном. Он в Хунзакском районе, и там люди, там озеро замерзает просто на зиму, и там люди, как в старые советские времена, целые хоккейные команды с обмундированием играют в хоккей, верите? Вот просто мы находим такие вот удивительные моменты, от которых потом сами тоже вот приходим в умиление. Это надо видеть.
Это надо видеть, как и все, что есть в республиках Северного Кавказа. Это надо видеть, это надо пробовать, это надо слушать. Да-да. Об этом нужно знать заранее. И вот как раз для того, чтобы у вас была возможность увидеть все это живьем, мы вам сейчас подробно все расскажем. Оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Северный Кавказ. Причем не одна какая-то отдельно взятая республика, а постараемся сегодня, ну не знаю, все не все, но на максималках, что называется, постараемся сегодня вам рассказать. По этому поводу у меня сегодня в гостях Асият Гириева, шеф-редактор редакции портала «Это Кавказ», информационного агентства России «Тартас». Кабардино-Балкария — это была наша точка старта. Не могло быть иначе, потому что Асият уроженка Кабардино-Балкарии, человек влюбленный в Нальчик, и слава богу, что так. А у меня, например, любовь и вообще понимание восприятия своей страны с туристической точки зрения в 2010-м тоже началось именно с Эльбруса. Но не Кабардино-Балкарии единый, хотя очень бы хотелось на этом остановиться и больше никуда от этого не уходить. Но мы уже обсудили Дагестан, и есть у нас еще сокровища на Северном Кавказе. Будем переходить постепенно к ним. Я надеюсь, что Асият придет к нам в студию еще, потому что уже понятно, что за один час мы все не успеем. Угу. Итак, Ингушетия.
Ингушетия — это самый молодой регион страны, по-моему. Самая маленькая республика России. Ингушетия также славится историческими своими памятниками. Ингушетия, опять же, это страна вот невероятных башен. Башенные комплексы, там Джейрахский район очень интересный. И Ингушетия интересна своими традициями, тоже такой маленький регион. Вот мы совсем недавно писали про Магас. Это точно самая маленькая столица. Там несколько улочек буквально. Но, опять же, она с такой любовью строится. Они вот со всех сторон его благоустраивают, модернизируют. Как мы уже сказали, что Северный Кавказ — это уже, допустим, активная, просто невероятный бум жилищного строительства во всех регионах, в том числе и в Ингушетии.
У меня друзья, которые совсем недавно открыли для себя Ингушетию и поселили как раз Магас, они были в шоке, в хорошем смысле этого слова, от того, как выглядят там остановки, потому что они никак не ожидали, что попадут, условно говоря, в, не побоюсь этого слова, в хай-тек.
Uh-huh.
И это был такой разрыв шаблона, что как это вообще возможно? И почему это именно здесь? Ну, они ожидали чего угодно, но не вот такой модернизации. Но сегодня в Магасе это действительно прямо чувствуется. Есть ощущение, что из этого хотят сделать, ну, такой образцово-показательный, что ли, да, город вообще для всего Северно-Кавказского федерального
округа. Ну и как раз-таки мэр Магаса в интервью нашему порталу говорил, что Магас — это как чистый лист, надо брать и рисовать, и делать все, вот как, чтобы как можно лучше это получалось. И, по-моему, это у них действительно получается, на самом деле.
Что больше всего вдохновляет в Ингушетии? Вас. Вы человек, который родились в горах.
Угу.
Поэтому, конечно же, люди, рожденные в горах, ну, корни никуда не денутся, независимо от того, сколько ты живешь на равнине. Корни — это корни.
Горы вообще, опять же, сейчас мы возвращаемся в Кабардино-Балкарию. Я тут не виновата. Мы как-то ездили в Архыз, и меня все спрашивают: ну как вам Асият горы? Как вам Асият горы? Я так оглядываюсь по сторонам. Я говорю: да я пока гор не видела. Потому как я жила на самой высокогорной части этого Кавказского хребта, и не надо мне как бы рассказывать о них. Но на самом деле ингушский народ — это очень интересные люди. У них очень интересные традиции, и они меня удивляли. Я должна сказать, что все думают, что Кавказ — это какой-то... Ну да, Кавказ. Для всех он слит в едино. Ну, такой маленький регион, площадь маленькая, даже по сравнению с Москвой. А вот каждый народ на Кавказе индивидуален. каждого народа, вы, конечно, это удивительно, но у каждого народа свои обычаи и традиции. Вот этим, допустим, ингушский народ очень интересен в этом отношении. И опять же, да, в горной части Ингушетии мы видим вот эти удивительные строения, удивительные башенные комплексы, которые не поймешь вообще, это вот какого уровня должно было быть образование этого человека, который просто в средневековье взял и поставил вот эти башни, которые не разрушаются. У них, извините, не было цемента, у них не было там каких-то нынешних приспособлений, но эти башни стоят века. Конечно, это удивляет. А еще мы не говорили про Осетию, про удивительную Северную Осетию. Она вот тоже, она такая мультикультурная. Северная Осетия меня удивила тем, что там все религии, все народы уживаются, они там с очень трепетное отношение к своей культуре, к своей истории. И вот эти бесконечное количество святых, что меня тоже удивило. Вроде живут здесь вроде бы православные, но очень много традиций из язычества, очень много традиций осталось вот из далекого прошлого осетинского народа. И вот, конечно, это удивляет. Осетию все знают по осетинским пирогам, да, конечно. И да, это очень гостеприимный, опять же, очень удивительный, душевный народ в Осетии живет. И в Осетии сейчас тоже и строится, скоро должен открыться горнолыжный курорт Мамисон. Ну и да, Осетия тоже... И Казбек. Казбек — это вторая после Эльбруса гора, которую тоже любят... Вообще она воспета всеми классиками русской литературы, и она тоже такая удивительная и притягательная. У нее есть сила, у Казбека. Она чуть ниже, ну не чуть, но ниже Эльбруса, но по своей харизме, по своей притягательности она совсем не хуже никак. Вот,
не уступает?
Нет, никак.
Азиат, у нас весна. Это особое время в горах. Вообще, в целом, в любых горах всегда и всюду. Давайте попробуем сейчас вместе с вами дать какие-то подсказки нашим слушателям, как им встретить вот эту весну так, чтобы она им точно совершенно запомнилась. Куда посоветуете отправиться, что посоветуете сделать, попробовать?
Ну, вообще лучшее время для весенних путешествий – это апрель. На равнине уже все покрыто зеленью, в предгорье начало весны, а высоко в горах еще лежит снег, и это очень красиво. Особенно стоит отметить период цветения яблоневых садов, которые есть практически в каждом дворе в республиках. Это вообще отдельная вообще песня. Мы даже планируем, я могу открыть маленький секрет, мы даже у себя планируем в соцсетях, например, наверное, запустим такую линейку о том, как цветет яблоня, а как цветет там другие абрикосы. Это же вообще тоже отдельная просто песня. Наблюдать, вроде все темно еще, травы особо нету, да, в том же Дагестане, и цветет абрикос. Очень красиво. А аромат просто уже чувствуется через экран, мне кажется, я почувствую этот аромат. И это можно наблюдать. Самое время путешествовать для тех, кто не любит летнюю жару и уже... В принципе, доступны для автопутешественников, например, горные перевалы, за исключением тех, что расположены на высотах свыше 2500 метров. И еще покрыты снегом. Очень быстро развиваются активные виды отдыха, как конные прогулки, к слову, джип-туры, парапланеризм и горный туризм. С водными видами туризма у нас, конечно же, увы, плохо. Время провести в палатке у горной реки также вполне себе очень хорошее время.
А почему с водными видами туризма плохо?
Ну,
рафтинг, байдарки.
Нет, ни в коем сапы, случае. Вот упомянутый вами Бакшан.
Яхты.
Упомянутый вами яхты в Кизиной Ам.
Да,
в Чеченской
вот я как
республике.
Раз и хотела об этом сказать.
Это надо ехать в Чечню, если яхты. А сплавляться по горным рекам – это
нет,
опасно.
Нет, Баксан, конечно, нет. Это слишком
да,
высокие породы.
Да, упомянутый вами Баксан, упомянутый нами Чегемское ущелье. Вот в Чегемском ущелье, кстати, пытаются это развивать, но не стоит этим заниматься. Это очень опасный вид спорта. Это не для горных бурных рек. Точно, не для наших. В Карачаево-Черкесии, кстати, рафтинг развивают. Ну, наверняка там уже попроще, как бы. Ну и... А вот что касается водных видов, мы, опять же, Дагестан нас всегда удивляет. Я все время повторяю, Дагестан нас удивляет. Мы вот недавно писали статью о подводной охоте в Дагестане. Есть и такое. На Каспии можно там заниматься именно этой, вот этим видом отдыха. Так что, действительно, почему нет? Почему нет?
Ну что ж, да, если говорить про яхты, то здесь и вообще про парусный туризм. Здесь поддержу, конечно, мы все помним, а может быть, кто не помнит, мы напомним, подскажем, что не так давно в Чеченской республике была зафиксирована самая высокогорная регата в мире. Прошла она как раз на озере Кизиной-Ам. Это было еще до определенных событий, и были приглашены в том числе и спортсмены международного класса, мирового уровня. И все отметили, кроме красоты самого озера, ущелья, все отметили очень гостеприимный чеченский народ. Кстати, про Чеченскую республику. Говорили мы про то, что это самая безопасная точка. Но если говорить о том, что посмотреть, что точно нужно увидеть, и, может быть, чем вас вдохновили коллеги, да, из Чеченской республики, с какими отзывами возвращаются гости и туристы, что вообще ожидать, сколько дней заложить, что точно почувствовать?
В Чеченской республике, конечно, сам Грозный надо посмотреть. Это вот опять же один из удивительных фактов, небоскребы посередине. Грозный, который был практически разрушен до основания, что уж тут говорить, его не узнать, его отстроили заново просто. И это, мне кажется, один из самых передовых городов, не побоюсь этого слова, по развитию инфраструктуры и вообще туризма. Ну и, конечно же, сердце Чечни, это мечеть надо увидеть непременно. Он поражает своим роскошеством. В Чечне я также была в Кизиной-Ам, тоже очень... Но Чеченская республика — это общепринятый факт, общеизвестный факт. В Чечне не пьют. В Чечне нельзя увидеть, ну, я не видела на улице человека, который бы курил. Ну, очень так, вот такой вот очень, конечно, наверное, для нас, для остальных жителей страны это немного удивительные факты, но так люди живут, да, и там немного другой уклад жизни, так скажем. И он, как и самый безопасный регион, Чечня, это... Сейчас туда вводят, например, в университет спецназа экскурсии даже.
Да, мы там даже дважды были.
Да.
Один раз мы тестили аэротрубу, а другой раз у нас была такая настоящая боевая огневая подготовка.
Ну вот. То есть Чечня опять же...
Классный опыт, я вам хочу сказать.
Да, это очень интересно всегда оказаться там в какой-то там ситуации, да. Так что там тоже, опять же, есть что посмотреть. И опять же, ведучи туда едут, опять же, это горнолыжный курорт. И просто прогулки по горам, там очень популярны конные прогулки, и пешие прогулки на курорте Ведучи.
Ведучи, конечно, впечатляет своим масштабом, потому что я очень надеюсь, что в самое ближайшее время там откроется еще одна очередь, долгожданная очередь канатной дороги, и курорт из уже действующего превратится в такой полномасштабный, в хорошем смысле, аттракцион для всех любителей активного вида отдыха зимой и горных лыж любителей, и сноубордов. А у нас есть чем еще удивить тех, кто собирается открывать для себя Северный Кавказ. Поэтому оставайтесь с нами, мы вам сдадим все пароли и явки.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Решили мы сегодня обсудить весь Северный Кавказ. Под занавес эфира стало понятно, что это было опрометчивое решение, потому что обсудить весь Северный Кавказ за один час, конечно же, нереально.
Да.
И я очень надеюсь, что Асият Гириева, который сидит напротив меня, является шеф-редактором редакции портала «Это Кавказ» информационного агентства России «Тартас», придет к нам вновь, и мы все-таки успеем коснуться и тех республик, и мест, и регионов, и вообще идей для путешествий, которые пока еще не успели вам выдать, но... Так как есть у нас еще немного времени, надеюсь, что хотя бы традиции немножечко сможем сейчас пощупать и потрогать. Итак, свадьба. Для тех, кто никогда не жил на Северном Кавказе или, может быть, никогда не жил в закавказских республиках, это просто такое вот, ну, как бы шоу-аттракцион. Для меня, как для носителя армянской культуры, это вполне себе, ну,
обычное явление.
500-600 человек нормально зашли в гости поздороваться. Ничего, в общем-то, сверхъестественного. Но для большинства сверхъестественное все-таки есть. Давайте про традиции на свадьбах. Какие они? Что вам запомнилось? Как проходят свадьбы в уже, понятно, что любимый и вам, и мне, Кабардино-Балкарии? Родной, да. Не любимый, родной.
Да. Вообще существует мнение о том, что если хочешь понять народ, надо посмотреть его свадебные традиции. На самом деле вот эти пышные торжества, это же не просто так, там, как кто-то придумал, выдумал, решил, что будет вот так. Вот честно говоря, карачаево-балкарская свадьба в древние времена шла недели две. И то, что сейчас происходит, друзья мои, это жалкое подобие торжества, которое сейчас проходит в ресторанах, к сожалению. По мне, свадьба в ресторанах, еще раз, это жалкое подобие свадьбы, которая должна вообще состояться. А в древности сторона жениха, сторона невесты, целый поток мероприятий, который длился несколько недель. То сперва приходили сваты, то потом приходили сваты, приехали, засватали, ага, все хорошо, значит, возвращаются обратно. Потом говорят, да, хорошо, все, мы решили все-таки отдавать вам свою дочь. Они возвращаются обратно и, ну, как бы сказать, протокол о намерениях подписывает. И опять же, это отдельная церемония, это отдельная там история и так далее. Потом свадьба. Приезжают за невестой, забирают ее. Потом родственники невесты едут к зятю. Потом родители жениха едут к невесте. Потом родители невесты едут. Ну и так далее, и так далее. Еще раз. Это раньше длилось вообще-то неделями. Честно говоря, вот свадьбы, они были известны тем, что все время было веселье. Такого разнообразия, большого количества блюд, явств и так далее, ну, не было на свадьбах. Просто люди приходили, собирались, танцевали. С ночи до утра. Всю ночь просто танцевали. И потом на свадьбах случались самое, ну, как сказать, таинство знакомства. Ну, допустим, вот молодой человек мог свои какие-то чувства выразить, только пригласив девушку на танец. И только в этом коротком танце, вот в это короткое там минута-две промежутка времени у них была возможность там перемигнуться или, я не знаю, там...
Пообщаться.
Пообщаться, словом перекинуться. Ну, вот такая вот история. А сейчас, да, сейчас кавказская свадьба – это большое торжество. 200, 300, 600 человек. Ну, это ближайшая родня, соседи, там, одноклассники, я не знаю. Ну, пока всех, ну, одного позовешь, другого не позовешь, обидится. Ну, так не бывает, как бы. Скромная свадьба на 200 человек, ну, по-моему, это большая редкость, честно говоря. 200 человек – это мало. Вот. И поэтому сейчас это проходит в ресторане, и те вот эти череду вот этих обычаев, которые соблюдали раньше за несколько недель, сейчас, например, до карачаево-балкарской свадьбы пытаются сосредоточить в один вечер в одном ресторане. Это получается слабо, но тем не менее это пытаются как бы традиции соблюсти. Ну, на самом деле, это же не просто... Вот поймите одно, в кавказской традиции это не просто два человека встретились и решили пожениться. Нет, это два рода, которые решили, что, во-первых, девушка и парень – это достойные представители двух родов. Это два рода, которые решили, что вот теперь они объединяются. Теперь это не просто два человека поженились, это два рода породнились. Это два рода, которые теперь дальше будут продолжать жизнь совместно. И в горе, и в радости, там, и так далее, и так далее. То есть это целая система традиций и обычаев, которые сейчас пытаются соблюсти.
А есть на Кавказе сегодня уже, да, те ребята, которые, ну, в каком-то смысле, ну, давайте честно скажем, по правде говоря, это же накладно сделать свадьбу на 600, на 700 человек. Ну, давайте честно, это накладно.
Это дорого.
И это прямо вот, ну, стоит, если не состояние, то, в общем, дорогого стоит в прямом смысле этого слова. Но есть те молодые, которые говорят, послушайте, вот мы сделаем свадьбу, там, условно говоря, для самых близких, а дальше мы лучше вот вдвоем поедем куда-то и отдохнем.
Да, конечно, есть и такие свадьбы. Лично для меня самая лучшая свадьба – это та, которая, как раньше, проводилась дома. Дома у жениха и у невесты. Это самая душевная вообще свадьба. Это самое душевное действие, которое вообще может быть. В ресторане это приглашенные артисты, в ресторане это приглашенные...
Ну, такое там, большое шоу.
Да, повара, официанты там, и так далее. Все приходят, просто даже поговорить невозможно ни с кем. Да? Вот мы так редко... Лично я крайне редко оказываюсь на свадьбе, особенно теперь. И даже вот увидеть какого-то там близкого родственника невозможно. А дома, когда проводят свадьбы, это, конечно, особая атмосфера. Ну, лично для меня. Есть, конечно, и такие варианты, да.
Известно ли вам что-то о тех туристах, которые случайно становились участниками той или иной свадьбы на Кавказе?
Мне даже известно случаи, когда люди целенаправленно едут на Кавказ и там играют свадьбу. Свою.
Свою свадьбу. Ну, да. Это да, это как бы, скажем так, это уже выбор места, да?
Да, где, выбор где места хочешь. И даже вот по традициям как-то вот что-то там близкое. Я знаю такие пары, которые в национальной одежде кавказской женились там и свадьбу там более-менее, ну, чуть-чуть там приближенная как-то вот играют. Да, я даже таких людей знаю.
Асият, не могу вас не спросить. Вы как представитель культуры народов, да, Северного Кавказа, что мы упускаем, говоря мы, я имею в виду жителей, наверное, средней полосы России, да, ну, в общем, любого другого не кавказского региона, да, любого другого региона нашей страны, что мы упускаем, когда строим свои маршруты на Северный Кавказ с точки зрения, может быть, ожиданий? На что нам нужно обратить внимание, к чему нужно готовиться, не в смысле быть подготовленным, да, а на что нужно сделать акцент, чтобы вернуться оттуда счастливым и довольным, а не разочарованным. Потому что минусы и плюсы, они есть везде, во всех регионах. На что нужно делать акцент?
Нет, обязательно, просто есть несколько условий, которые как просто обычный человек едет куда-то, планирует свою поездку в любой другой регион, там, не как на Кавказ. Обязательно нужно посмотреть погоду, что в ближайшее время, чтобы быть банально готовым к каким-то условиям. В горах погода очень переменчивая, и в любой момент может быть как жарко, так и холодно, вдруг там дождь польет там, и так далее, и так далее. К погодным условиям надо быть готовым. Они экстремальные, особенно сейчас. Вот сейчас весь Кавказ накрыл снег, и непогода страшная везде. Причем и, кстати, да, и на горнолыжных курортах сейчас вот в эти дни, вся эта неделя как раз-таки вот во власти непогоды оказалась. Хотя все остальное время столбик термометра ниже, ну, минуса не было, в общем. Причем во всех регионах. Потом обязательно, если, чтобы у вас был хороший нормально спланирован отпуск, вам, конечно же, нужно взять гида. Причем гид должен вам распланировать, куда, когда ехать, там, как трансфер себе там, распланировать и так далее. Да, на Кавказе все об этом знают. Не очень хорошо, допустим, с большим таким сервисом, пятизвездочным, допустим, да, но вот эти маленькие семейные темы, которые вот возможно сделать.
Гостевые дома, бутиковые глэмпинги, отели,
да, глэмпинги. Бутик-отели в Нальчике, например, прекрасные. Мы вот сейчас, буквально на этой неделе, едем на Домбай, там посмотреть, там тоже развивается инфраструктура. Домбай тоже курорт с советских времен, известный. И вот опять же, нужно спланировать обязательно, потому что люди должны быть готовы ко всему. И гид вам, конечно же, поможет. и в плане как время свое распланировать, и в плане, допустим, ну, это правда. На общественный транспорт я бы, например, на Кавказе не рассчитывала. Но есть исключение. Регион, о котором мы практически не сказали ничего, это Ставропольский край. Это Ставропольский край, который просто переживает бум сейчас. Невозможно большое количество людей. Санатории там расписаны вперед на годы, представляете? И вот, вот как раз в Ставропольском крае с транспортом еще более-менее. Там очень хорошо развитое железнодорожное сообщение, электрички просто вот банально ходят, да? И Ставропольский край, конечно, это главная здравница Российской Федерации. Это тоже, опять же, известный факт. Там тоже очень хорошо сейчас начали... Кисловодск просто преобразился за последние годы.
Они начали завоевывать другую, более молодую аудиторию Кисловодск. Молодую, активную. Они стали уходить от термина, условно говоря, лечебный туризм, да, от терминов санатории, в сторону просто оздоровительного туризма, в сторону спа, в сторону здорового тела, здоровой души. И, конечно, под это дело открывается достаточно большое количество вспомогательной инфраструктуры. Мы говорим про досуг в первую очередь, да, это и рестораны, там, и бары.
Там и рестораны, и бары, и там событийный туризм очень сильно развит, там множество фестивалей все начали проводить, причем известные в России актеры, ну, мегазвезды, так скажем, в масштабах России, и летом там просто пара фестивалей и концертов.
Благодарю, спасибо большое, что нашли время. У меня сегодня в гостях была Асият Гириева, шеф-редактор редакции портала «Это Кавказ», информационного агентства России и «Тартас». С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.